Я очень рада видеть вас здесь, всех. Как вы выспались сегодня? И я. Так что я вас понимаю, если вы будете засыпать, у вас нет оправданий, я же не сплю. Да, давайте с вами чуть-чуть познакомимся, хотелось бы узнать, кто вы. Я, конечно, не буду каждую из вас спрашивать, кто вы, откуда приехали, ваша биография. Но можете поднять руки, кто из вас все еще учится в школе? Угу. А в институте, в университете? Угу. А кто замужем? И не буду спрашивать, кто встречается, потому что вдруг это секрет. Ну хорошо, я расскажу немножко о себе. Меня зовут Мария Гердова. И я член церкви «Благая Весть». Такая маленькая церковь, находится здесь, в Самаре. Муж мой, Игорь Гердов, является пастырем там с прошлого года. Мы в браке уже 7,5 лет. И также в прошлом году, после долгого ожидания, Бог даровал нам дочку Оливию, которая сегодня позаботилась о том, чтобы я не спала. Да. Но в церкви на протяжении, наверное, всего моего времени, что я с Богом, это уже 16 лет, я всегда занималась либо прославлением в церкви, то есть пела, либо занималась с сестрами и вела малую группу. Поэтому я очень рада сегодня также чуть-чуть расширить сферу своего влияния и поделиться также с вами. Хотя это, конечно, волнительно. И я бы сказала, что лишь по Божьему провидению именно я сейчас стою перед вами здесь, потому что в Самаре очень много сестер, которые, я думаю, более достойны быть здесь, и у них больше опыта, чтобы что-то вам рассказать, как-то поделиться с вами. Но так как Бог усмотрел мое присутствие здесь сегодня, я очень надеюсь, что Он благословит, направит, и это будет полезно для вас. Давайте сейчас встанем, помолимся, попросим Божьего благословения. Дорогой наш Господь и Спаситель, мы благодарим Тебя и славим за то, что сегодня можем быть здесь, Ты дал нам и здоровье, желание, возможность. И просим Тебя, чтобы Ты сейчас помог нам удалить всякую суету и поразмышлять о том, чему мы можем научиться от Тебя. Господь, прошу Тебя, направь мои мысли, чтобы я не сказала ничего того, что противоречит Твоему Слову. И помоги мне сегодня быть благословением для сестричек. Спасибо Тебе за Твою милость, благость к нам. Аминь. Не знаю, заинтересовало ли вас название нашего семинара. На мой взгляд, оно такое пафосное достаточно. Как ограничить алмаз или инвестиции в славное будущее? Что же это такое значит? Все мы знаем, что бриллианты не появляются сами собой такие красивые. На самом деле дорогие, сверкающие бриллианты появляются благодаря искусной работе огранщика, ювелира, да, который работает над камнями. И пускай все такие аллегорические какие-то сравнения несовершенны, но я надеюсь, что это поможет нам осознать, увидеть такой пример ситуации, которая происходит в нашем духовном росте. Что же происходит с нами? Я думаю, что, возможно, Бог специально придумал алмаз, чтобы мы приводили его в такой хороший пример. Да? Что происходит с нами? Мы читаем, что воля Божия для нас есть освящение наше. И сегодня Евгений Бахмутский об этом говорил. Бог хочет, чтобы мы больше облекались в дела Духа Святого и переставали поступать по плоти. Все мы перед Богом грешные и эгоистичные, неприглядные. Наше сердце любит угождать лишь себе. Но Бог дал нам жизнь, чтобы мы жили для Него. И Он, благодаря Святому Духу, работает над нами на протяжении всей жизни и преобразует нас в такой красивый бриллиант. Он отсекает все ненужное, чтобы мы, как зеркало, отражали Его сияние. И наш мастер настолько искусный, что Он обеспечит для нас все ситуации, всех людей, необходимых нам для того, чтобы нас менять, преображать в свой образ. Я хочу попросить братьев, если возможно, чтобы вы не смущали меня. Я, конечно, извиняюсь, но Писание запрещает мне учить братьев.
А мы не учимся.
Ну, все же.
Мы телохранители.
Да, ну, простите, пожалуйста. Попрошу. Спасибо. Так лучше, да? Да, но для начала хотела бы сказать, что никакой рост в благочестии невозможен, если мы не знаем Христа, если мы не спасены. И мы можем с вами изменяться и становиться вроде бы как более такими приглядными, якобы благочестивыми, но это все бесполезно. Если вы не знаете Христа, то это самая главная проблема, которую вам нужно решить сейчас. Вам не нужно стараться быть более там, приветливой, вам не нужно стараться даже, ну, я не знаю, воспитывать в себе какие-то благочестивые черты характера. Первое, что вам нужно, это идти к Спасителю за спасением. И только после этого происходит наше изменение, да, только после этого мы можем возрастать. И, как я уже сказала, процесс этого освящения верующего человека состоит из множества граней. И сегодня, ну, я думаю, что вы много проповедей здесь слышите, которые такие прям серьезные, очень хорошие, есть много пищи для размышлений. Я бы хотела, чтобы мы, так как это все-таки не проповедь, а семинар, могли порассуждать более так практично, что ли. Ну, я буду стараться, во всяком случае. Хотелось бы поговорить с вами о том, над чем вам нужно работать сейчас. Ну, в первую очередь, я обращаюсь, конечно, к девушкам, которые еще совсем молоденькие, да, которые вообще в начале своего пути. Над чем вам нужно работать сейчас, чтобы через год, через 2, 5, 10, 15 лет вы могли пожинать добрые плоды? Все мы знаем, что мы посеем именно то, пожнем именно то, что сеяли. И в Галатам 6:8 написано: «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Я очень хотела бы, чтобы вы стали прекрасными женами, прекрасными подругами, просто сестрами в церкви, мамами. И помните эту женщину из 31 главы притч, которую некоторые, кстати, почему-то не любят. Я не знаю, она как бельмо на глазу. Но на самом деле это прекрасный пример для нас. Эта женщина достойна хвалы, и цена ее больше жемчугов. Но такой женщиной не становится в одночасье, правильно? Когда-то эта женщина была подростком, была молоденькой девушкой, которая хотела учиться. И сейчас мы будем говорить о том, над чем же, чему же нам стоит учиться, да, над чем работать. И первая грань звучит так: научитесь благоразумию. Притча 14 глава 1 стих говорит нам: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». И жена не значит обязательно, что это жена. Это женщина, в принципе. Поэтому это относится ко всем нам. Здесь говорится о двух видах женщин. Глупая и мудрая. Другого не дано. И в любой ситуации нашей жизни мы поступаем либо как мудрые, либо как глупые. Кэролин Махенни в своей книге, которая, к сожалению, еще не вышла на русском языке, говорит о том, что на самом деле у каждой женщины, девушки, есть сфера своего влияния, есть вот этот дом, который она строит. И если вы замужем имеете детей, то это ваша самая ближайшая и самая важная сфера влияния на данный момент вашей жизни. А те, кто не замужем, все более обширно. Но у вас также есть дом, который включает в себя членов вашей семьи, ну, с теми, с кем вы соприкасаетесь на данный момент, вашу церковь, место, где вы работаете, где вы учитесь, где вы живете, с кем общаетесь. И мудрая женщина ежедневно, сознательно вовлекает себя в то, чтобы строить, созидать то, что Бог ей дал, тех людей, общение с теми людьми, которые Бог нам даровал. На самом деле наша мудрость или глупость влияет не только на нас. Она влияет также на тех людей, которые вокруг нас. И она влияет на наши церкви, потому что они состоят из людей, естественно. Но также наша мудрость в будущем, когда у нас появляются дети, влияет на будущее поколение. И однажды президент Америки сказал такие слова, что когда он изучал историю различных государств и разных нравов в разные эпохи, он говорил, что нравственное состояние женщины является отражением вообще нравственного состояния этой эпохи. То, какими мы являемся, очень важно не только для нас, но для всех, кто окружает нас. Возможно, поэтому Бог призывает нас очень ответственно относиться к тому, чтобы старшие сестры учили младших сестер. Не обязательно это в силу возраста, я думаю, здесь есть люди, которые постарше меня, ну и духовнее, возможно. Но мы всегда можем найти человека, который младше нас в чем-то, да, для того, чтобы как-то влиять на его жизнь и помогать ему видеть Божий путь нашего освящения именно как женщины, помогать видеть характеристики глупых и мудрых женщин, предупреждать о последствиях, об опасностях, если мы будем избирать глупый путь. Откуда же берутся эти глупые и мудрые жены? Можете подумать, что, ну, глупые, наверное, неверующие. Но знаете ли вы верующих глупых женщин? К сожалению, они есть в нашей церкви. Действительно, к сожалению. Потому что глупая женщина — это боль для всей церкви, для пастора, это бесконечные конфликты. Но это очень сложно, сложно это перенести и сложно изменить. Поэтому мы должны смотреть сами на себя и сами меняться. И сегодня очень хотелось бы предостеречь вас. И все те пункты, которые мы будем дальше говорить, они будут связаны с этим. Мы должны быть благоразумными, мы должны стараться поступать мудро. И как притчи нам говорят, да, что мудрая жена, она строит, а глупая разрушает. И поэтому смотрите, как вы строите. Посмотрите, подумайте о своем окружении, вообще об общении с вашими друзьями, подругами. Действительно ли вы строите, или вы только рушите, создаете лишние проблемы другим людям? Следующее, чему нам стоит поучиться, и это основание, ну, это первое вообще, что говорится в Библии, да, о роли женщины. Однажды Бог сотворил женщину. И Каролин Махэнни, опять же, в той же книге, о которой я говорила, говорит, на пути к настоящей бытие говорит нам, что женщина — это прекрасная работа Бога-творца. Она является Его идеей, Его творением. Поэтому именно Он определяет все для нас, женщин. Нам не нужно обращаться к нашей культуре, чтобы найти свою идентичность. Не нужно советоваться с нашими ощущениями, чтобы открыть свое предназначение. Все, кем мы являемся и все, кем стать должны, коренится в Боге. Наш пол — не случайность. Мы родились женщинами, потому что всемогущий и любящий Бог это задумал и соткал нас в чреве нашей матери. Поэтому, естественно, к кому нам обращаться, если не к Богу, за тем, чтобы узнать, какими Бог хочет видеть нас. И что самое главное мы знаем о себе, о нашем предназначении, для чего Бог сотворил Еву? Да, для того, чтобы стать помощницей. С одной стороны, это как бы очень, ну, такая, всем известно, вроде бы банально, но многие из нас воспринимают также нашу роль помощницы, как будто это связано только с браком. Просто так получилось, что Ева сразу вышла замуж. Но с нами так не происходит. Джон Пайпер пишет: «В самом сердце женственности лежит добровольное расположение к тому, чтобы подтверждать, признавать и воспитывать силу и лидерство мужчины путем, подходящим к разным видам взаимоотношений». Итак, обратите на эту фразу внимание: разные взаимоотношения. На самом деле, в разные на разных этапах нашей жизни у нас есть, как я уже говорила, разные сферы, да, это общение с нашими родителями, затем мы начинаем работать, учиться, мы становимся членами поместной церкви, мы выходим замуж, становимся матерями, да, но в первую очередь мы женщины, и мы родились такими. И женственность — это не просто какое-то красивое платьишко, такие так плавные движения, нежный голос, там, кудри или что-то такое. Не это женственность. Женственность — это качества, с которыми Бог сотворил нас и которым Он хочет, чтобы мы соответствовали. И первое — быть помощницами. Мы сотворены не для того, чтобы первенствовать. Мы сотворены не для того, чтобы властвовать, загонять кого-то под свой каблук. Нет. И нам не нужно ждать момента, когда мы сможем выйти замуж, чтобы выражать свою женственность. И хотя, естественно, для замужних женщин все это выглядит гораздо более определенно. Но незамужние девушки должны радоваться своему положению, но быть внимательными к тому, что у вас тоже есть такая ответственность быть помощницей и поощрять братьев и мужчин, которые вокруг вас, к лидерству. Итак, во всех ситуациях мы должны оставлять место для того, чтобы благочестивый мужчина практиковал лидерство. И ваше уважение проявляется в отсутствии греховного ропота по поводу действий братьев, например, в церкви, да, и их решений. И если у вас есть какие-то возражения, то мы ни в коем случае не должны говорить о них, подрывая авторитет братьев, мужчин, которые вокруг нас. Если у нас есть что сказать, то мы должны это сказать в правильное время, прежде всего с уважительным отношением. Для тех, кто замужем, автор, опять же, этой книги, Каролин Махенни, советует задавать себе такой вопрос, который поможет нам проверить себя, свои мотивы. Помогает ли то, что я делаю, моему мужу? Помогает ли то, как я управляю домом, моему мужу, или это угождает только мне, моим желаниям? Распоряжаюсь ли я своим временем так, чтобы помогать мужу, или я думаю только о своих планах? Прославляет ли мое служение другим меня или содействует мужу? Спрашиваю ли я мнение мужа, прежде чем подписаться на что-то, да, строить какие-то планы? Ориентирована ли я на то, чтобы помогать ему совершать то дело, которое верено ему Богом? Или у меня свои какие-то дела, свое служение, и я не лезу в его вопросы? Когда мы принимаем свою роль и выражаем свою женственность на деле, мы прославляем Бога. Если же мы пренебрегаем этим и хотим быть самыми умными в церкви, всегда говорить о том, как правильно, и вести себя как брат, или часто бывает такое в семье, ну, там жена рулит. Если мы поступаем так, то мы поступаем как глупая женщина, которая разрушает свой дом. Третье. Чему нам нужно научиться? Мы должны научиться довольству. И на самом деле это плавно проистекает из того, о чем мы говорили ранее, да, о том, что мы должны строить, а не разрушать. Если мы будем довольны, то мы будем строить, если мы будем довольны тем, что Бог нам дал, что нас окружает. Линда Дилоу в своей книге «Нравится ли тебе быть моим мужем» описывает такую ситуацию. Лютеранский священник однажды решил помочь своим прихожанам качественно улучшить свою жизнь. Он считал, что если люди постоянно недовольны, если они ропщут, то это как бы прибавляет такой больше негатива в их жизни, поэтому они более угрюмые, то есть им хуже живется. И поэтому он предложил своей общине такой марафон «21 день без ропота». Возможно, вы слышали об этом. И суть марафона заключалась в том, что каждый член церкви или прихожанин должен был носить браслет. И каждый раз, когда с его уст слетало недовольство или ропот, он должен был перекинуть браслет с одной руки на другую. И это помогало осознавать, как часто мы ропщим, по какому поводу, и со временем должно было помочь людям вообще предупредить недовольство, то есть до того, как мы еще скажем об этом. Когда я прочитала об этом, мне очень понравилась эта идея, я, значит, сразу нашла какой-то браслет у себя. И какое удивление меня ждало, когда воскресное утро на собрании во время поклонения мне пришлось несколько раз перекинуть браслет с одной руки на другую. Ну, я, конечно, не говорила вслух недовольство, я пела песни Богу, но я заметила, что мне не нравится, что группа прославления сложала. Мне не нравится, что ведущий вышел слишком угрюмый. Дети шумят, родители их не поправляют. Это все вводило меня в ропот и недовольство, и это было настолько, ну, как ушат холодной воды, да? Место, где я должна поклоняться Богу, где я должна прославлять Его, не спасло меня от моего сердца, которое наполнено ропотом и недовольством. Да, такое осознание должно привести нас к покаянию, потому что жалобы и ропот — это грех. Линда Дилоу также пишет. Большинство христианок думают, что в том, чтобы время от времени поныть, нет ничего другого. Однако проблема заключается в том, что время от времени превращается в повседневную практику. И это действительно так. Мы знаем, что любая привычка, чем чаще мы это делаем, она закрепляется, закрепляется и становится просто нашим характером. Мы можем оправдывать себя гормональными всплесками или характером. Знаете такую фразу? «В эти дни я всегда такая раздражительная, лучше ко мне не приставать». Или, например, «Ну, я просто не утренний человек, поэтому утром не трогайте меня, да, я не могу радоваться». Или «Когда я голодная, я очень злая». Это более, да, актуально, если... Надеюсь, вы не голодны еще. Да, но нельзя попускать себе этот грех. Что же говорит нам Писание? 1 Коринфянам, 10 глава, с 9 по 12 стих я вам прочитаю. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них, из евреев, искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Также Филиппийцам, 2 глава, 14-15 стихи. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Видите, мы должны отличаться от этого мира. Этот мир строптивый, он развращенный, он ропщет, он постоянно всем недоволен, он неблагодарный, да, как в Римлянам написано, что люди не возблагодарили Бога, не прославили Его. Но мы не так. Мы должны светить. Мы не должны быть постоянно недовольными. Какими нас видит этот мир? Какими нас видят, возможно, наши неверующие родители? Я убеждена в том, что наши родители знают нас как никто другой. Хотя, конечно, особенно в подростковом возрасте, ты думаешь, да, они вообще меня не знают. Они не знают, кто я такая, они не знают, что я чувствую. Они думают, я еще ребенок. Но на самом деле именно дома, с близкими людьми, которые все простят, знают нас с детства, мы позволяем себе то, что не позволили бы в церкви, например, да? Но так быть не должно. Также в притчах мы знаем, что Бог очень много уделил внимания характеру женщины. И там, помимо того, что женщина называется глупой или мудрой, также женщина характеризуется как, ну, нашими словами, мегера, да. Мы знаем, что в притчах есть такие места, что лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Или добродетельная жена — венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. К сожалению, мы думаем, что мы можем быть мегерами свинцом на голове. То есть мы можем роптать, быть недовольными, но при этом я такая хорошая христианка, добрая жена, берите с меня пример. Но нет, такого быть не может. Не может одно дерево приносить горький и сладкий плод, да? На практике все по-другому. На самом деле ропот и недовольство, в чем их корень? Что они вообще кроют в себе? Это желание самим быть хозяйками своей судьбы. Мы строим планы, строим какие-то ожидания, но, к сожалению, есть Бог, который вмешивается. Ну, мы, конечно, не говорим, что это Бог. Мы виним людей вокруг нас, какие-то обстоятельства, которые мешают исполнению наших планов. И чтобы избавиться от недовольства, ну или хотя бы бороться с ним, нам следует принять Божье право распоряжаться нашей жизнью. Мы не свои. Знаете, что иногда мы думаем, что смирились, но на самом деле все обстоит по-другому. Наше сердце настолько лукаво, что оно может даже обмануть нас так, что сказать: «Да, ты такая смиренная», но на самом деле мы просто рассчитали и подумали, что нам дороже выйдет, если мы будем жаловаться. Ну вот если я буду постоянно ныть, то никто со мной не будет дружить и общаться. Но если я буду постоянно роптать, то тогда там, у меня будут плохие отношения в семье или что-то такое. Но мотив-то неправильный. То есть мы делаем это ради своей выгоды. Мы просто выбрали другой план, да, нашей жизни. Но на самом деле это не смирение перед Богом. Что также помогает нам бороться с недовольством? Это благодарность. У одной моей подруги на холодильнике висело такое выражение, цитата откуда-то: «Что если завтра у вас будет отнято то, за что вы не были благодарны сегодня?» Представьте, что завтра вы проснетесь, и у вас не будет родителей, которые вас постоянно достают. У вас не будет друзей, на которых вы жаловались, сплетничали, обсуждали там свою подругу, какая она не такая. У вас не будет дома или квартиры, в котором вы живете, и он вас чем-то не устраивает. Что если Бог будет просто постоянно отнимать у нас то, за что мы ему неблагодарны? И, возможно, сейчас вы находитесь в таких обстоятельствах, которые, как вам кажется, являются причиной вашего недовольства. Родители, подруги, даже лидер группы не такой идеальный на деле, как представляется. Вам не нравится место, где вы живете и так далее. Преподаватели в университете, учителя в школе, все они вас мучают. И все это понятно, на самом деле, по-человечески. Когда мы слышим это, мы сочувствуем друг другу, молимся друг за друга. Но это не оправдание для того, чтобы быть недовольными. Писание нам говорит так: «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но в искушении даст и облегчение, чтобы возможно было перенести». Вообще все просто. Это просто искушение. Ропот и недовольство — это проявление ветхой природы, от которой Бог нас избавил, Он спас нас, мы уже не должны слушаться ее, да? И если мы хотим быть мудрыми и созидать наш дом, созидать мир вокруг нас, а не разрушать его, то нам нужно прекратить роптать и жаловаться. Следующее, о чем хотелось бы поговорить. Научитесь контролировать свой язык. Для девушек это, мне кажется, особенно актуально. Вы знаете, что в Иакове очень много написано о языке. Иаков пишет: «Язык — это неудержимое зло, и он, как штурвал корабля, управляет всем нашим телом. Дорогие сестры, ваше мудрое использование своего языка принесет вам огромную пользу. Кроме того, однажды мы дадим отчет за каждое сказанное слово. Помните, в законе Моисея было смертельное наказание не только за дела, но и за слова. Если ты похулил Бога, если ребенок злословил своих родителей, все они должны были быть наказаны смертью, побиты камнями. Для Бога наши слова значат не меньше, чем наши дела». И с какими же проблемами касательно слов сталкиваемся мы в нашей жизни? Можете перечислить, чем мы страдаем? Сплетни? Погромче, может?
Слава-паразит.
Да. Еще. Ропот и недовольство, да, мы уже говорили.
Неосмотрительные слова.
Угу. Да. Тщеславие, неосмотрительные слова. В принципе, чрезмерная болтливость. Знаете такое? Язвительные и резкие высказывания и оскорбления. Так женщины особенно славятся своей любовью к разговорам. Этого у нас не отнять. И на самом деле это не так уж и плохо. Нас, в принципе, Бог такими сотворил. Но все это должно служить правильной цели. Помните такой стих из притч 10:19? «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Итак, с подругами в церкви, на малых группах мы можем говорить о чем угодно. И так как я сама веду малую группу, то для меня всегда была проблема заставить дорогих сестер внимательно слушать, потому что им так хочется все обсудить, столько новостей, вообще что угодно. А если уж мы начинаем нужды свои высказывать, то просто час не меньше нужно выделить под это. Помолиться не успеваем. На самом деле, когда мы в церкви, на группах постоянно болтаем, это не очень полезно для нас. Чем больше мы говорим, тем больше у нас есть опасности согрешить. Если вы замечали такое за собой. Конечно, слова мы используем для разных целей, но кое-что из этого может быть греховным. Помните, мы читали о сварливой жене из книги «Притч». Что значит быть сварливой, да? Вы представляете, каково это — жить дома с человеком, который постоянно придирается к тебе, который, хуже того, там, оскорбляет тебя, обзывает, ты никогда не услышишь никакого слова ободрения от него. Каково быть супругом такого человека? О какой любви тут вообще идет речь? Есть также люди, у которых особенно легко получается сострить или подколоть. И не дай Бог вам попасться ему на язык. Почему вообще человек острит? Это вот особое такое явление, связанное с нашим языком, да? Почему человек язвит и острит? Да, самозащита, ответ на обиду. Да, самовозвышение. Действительно, это способ возвыситься над человеком, показать себя более умным, а также это инструмент, через который мы хотим повлиять на кого-то, изменить поведение другого человека. Но, естественно, все эти причины греховны, а желание изменить другого человека какими-то язвительными замечаниями, они просто бесполезны. Мы никогда не сможем другого человека заставить осознать свою вину, если мы будем оскорблять его, припоминать ему что-то. В притче 15 главе с 1 по 4 стих говорится: «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа». Так зачем же острить? Зачем все это делать? Обычно люди, которые склонны... Как правило, это уже привычка, да? То есть люди, которые постоянно острят, они острят постоянно. И если ты скажешь такому человеку, что, ты знаешь, ты обижаешь других людей, как правило, такой человек скажет: «Ну, я не имел ничего такого в виду, я не намеренно это сделал». Но, дорогие сестры, наверное, нам нужно стараться говорить так, чтобы донести до человека именно то, что мы хотели донести. И я думаю, кто-то воспринимает вот такие вот остроты как разновидность чувства юмора. В чувстве юмора нет ничего плохого. Оно может быть благословением, оно может помочь пережить тяжелый момент в твоей жизни, но язвительные замечания — это не чувство юмора. Язвительные замечания — это грех, поэтому с этим нужно бороться. И если даже мы сделаем милый и смиренный голос, но будем говорить такие вещи, да, то это не означает, что мы смиренные и любящие. Поэтому нам нужно остерегаться таких поступков. В притчах 12:18 говорит: «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а мудрый врачует». На самом деле я выросла в семье неверующих родителей, и моя мама... Ну, она очень добрый человек, но под влиянием эмоций она могла наговорить разных обидных слов. И потом она даже не помнила этого. Если сейчас я говорю ей об этом, она говорит: «Да не было такого никогда». Она не запоминала это. Это было просто на эмоциях. Но для меня, хотя, естественно, я простила ее, но для меня забыть это сложно. И поэтому... Когда я думала о том, как я буду строить отношения с моими подругами, с моим женихом и затем мужем, я точно знала, что какие бы эмоции ни бушевали во мне, я никогда не буду говорить оскорбительных слов. Потому что как ты потом возьмешь их назад? Как ты потом заставишь человека, которого ты на самом деле любишь, забыть, что ты оскорбил его и обозвал? Потому что мы же все думаем, значит... Ты на самом деле так думаешь, если ты это сказал. Поэтому, пожалуйста, сестры, следите за своим языком, особенно когда вы на эмоциях. Когда я была помоложе с моей подругой, у нас было часто такое высказывание. Чуть что, она все время говорила: «Я тебя ненавижу». Ну или как некоторые говорят там даже своим детям: «Я тебя сейчас убью». Вроде бы как мы понимаем на самом деле смысл этих слов, но... В них нет никакой любви, в них нет никакой пользы, не надо так говорить. В притчах также написано, в 30 главе: «Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Потому что сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору». Также в 14 главе: «Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен». Мы также можем услышать, когда человек оправдывает себя: «Ну, я просто вспыльчивая, я вот легко так разжигаюсь, могу наговорить всякой ерунды, но зато я быстро отхожу и потом могу легко попросить прощения». Но мы уже сказали об этом, да, что своих слов мы не сможем вернуть назад. И хотя... Здесь в притчах написано, что вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. То есть вроде как ты неумышленно это делаешь, просто потому что ты привыкла так реагировать. И нам нужно бороться с собой, нам нужно отучать себя вот от такой вспыльчивости. Также есть вещи, о которых нам в принципе не нужно говорить. Что же это такое? Нам не стоит говорить о том, за что мы уже простили человека. Если кто-то согрешил против нас, и мы простили его, нам больше не нужно говорить о его проступках. Нам не нужно судить мотивы других людей. Не говорите о мотивах других людей, потому что вы не знаете этого. Если уж сам человек порой не знает, зачем он что-то делает, то как мы можем знать? Также, когда вы будете замужем или если вы замужем сейчас, никогда не обсуждайте своего мужа, его какое-то поведение с другими людьми. Никогда не позорьте своего мужа. Вы должны быть помощницей ему, вы должны созидать его репутацию, а не разрушать ее. Также нам нужно следить за тем, чтобы всегда говорить правду и не лукавить. И почему я говорю не лукавить? Потому что иногда мы можем сказать, ну, я как бы не соврал, но и всю правду не сказал, но ввел человека в заблуждение. И поэтому проверяйте свое сердце, потому что Богу противно лукавые люди. Не бойтесь людей, бойтесь Бога и всегда говорите правду. Что же касается правды, о которой мы говорим? Однажды Александр Гуртаев сказал такую проповедь: «Любовь и истина идут рука об руку». Я смотрела недавно интервью с Анжеликой Варум. Не судите меня за это. И она сказала, что никогда не будет извиняться за правду. И многие из нас с этим согласны. То есть, ну что извиняться за правду? Это же правда. Но на самом деле все не совсем так. Мы должны не только говорить правду, но мы должны говорить истину в любви и относиться к людям с любовью. Мы должны понимать, когда человеку полезно услышать правду о себе, а когда нет, когда для этого не время, и как именно мы должны говорить. Потому что Бог с нами так не поступает. Если бы Бог сразу вывалил на нас всю ту информацию, все то знание о том, кем мы на самом деле являемся, то мы бы кричали, как герой из Писания, да, «Горе мне, погиб я». Но Бог работает с нами постепенно. Сначала Он открывает нам один грех, потом другой, и так постепенно мы возрастаем. Потому что это мудро, раз Бог так делает, да? Поэтому все у вас да будет с любовью. Научитесь любви у Бога. Конечно, в Писании очень много говорится о том, как мы должны использовать свой язык, и ну, у нас просто времени не хватит на то, чтобы обо всем этом поговорить. Следующее. Следующий пункт звучит так. Научитесь не ходить вслед своих похотей. В Писании написано, что более всего хранимого мы должны хранить свое сердце. Также мы знаем, что сердце наше лукаво и крайне испорчено. И Иоанн говорит в послании: «Дети, храните себя от идолов». Иаков пишет: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений, воюющих в членах ваших?» На самом деле, это очень сильно связано с довольством, о котором мы уже говорили. Жан Кальвин как-то сказал, что наше сердце — это фабрика по производству идолов. Что такое идол? Кто-нибудь может сказать, что такое идол? Угу. Да. Идол — это объект нашего поклонения, объект нашей похоти. А похоть — это сильное желание того, что нам не принадлежит или на что мы не имеем права. То есть мы берем что-то и начинаем, и ставим это на место Бога в нашей жизни. Вместо того, чтобы поклоняться Богу, мы поклоняемся чему-то другому. Но Бог очень ревностно относится к нашему поклонению. Он не терпит никаких конкурентов. И, конечно, Он не оставляет это без наказания. Помните, что в Ветхом Завете ждало идолопоклонников? Смерть. Слава Богу, что мы еще живы, только по милости Божией. Кроме того, идолопоклонство — это мерзость пред Богом, и оно разрушает нашу жизнь. Почему? Потому что, во-первых, мы сами служим не Богу, а идолам, но плюс мы подминаем всех остальных, чтобы они также служили нашим идолам. Потому что так нам будет удобнее, так нам будет хорошо. Какими же могут быть идолы? Что может являться нашим идолом? Ну, давайте говорить.
Внимание людей.
Да, внимание людей. Что еще?
Дети. Отношения с...
Отношения с кем-то, дети. Красивая внешность, совершенно верно.
Хобби.
Да. Нашими идолами может быть комфорт, популярность, признание, друзья, наша внешность, спокойная жизнь, любовь близких, муж, дети. Также нашим идолом может быть контроль, безопасность и даже служение. Например, чтобы мне жилось спокойно, я пытаюсь, как я уже сказала, подмять по себя всех моих близких, чтобы они не нарушали мои планы, чтобы они не нарушали мой покой, чтобы все было предсказуемо. Таким образом, я начинаю контролировать все вокруг. И этого нам очень стоит бояться, потому что я уже говорила о том, что женщины склонны учить братьев в церкви. А почему? Почему мы считаем, что без нашего мнения братья на своем церковном совете не смогут принять мудрое решение? Я должна проконтролировать, чтобы грех был наказан. Если человек согрешил, его должны обязательно отлучить. Если кто-то поступает не по правилам, нужно обязательно донести это до этого человека. Нам нравится, чтобы все вокруг нас было предсказуемо, безопасно. Также мы делаем все, чтобы люди о нас думали хорошо, чтобы у других людей было о нас хорошее мнение. И если кто-то рассказал какую-то историю, которая нас как-то опозорила, то какая наша реакция? Мы обижаемся, нам это не нравится. Да, на самом деле, даже о духовном росте своих близких мы можем заботиться с корыстными целями. Например, жена переживает о том, чтобы ее муж был духовный и послушный Писанию. Но в действительности чего она хочет? Чтобы он был послушен всего одной заповеди — любить свою жену. Для нас это наивысшая заповедь. Поэтому мы можем подсовывать книжки там, про брак и так далее. Да. И вроде как это смешно, но не будем забывать, что идолопоклонство — это грех, который разрушает нашу жизнь. Не просто какая-то женская слабость. Когда мне сказали, что я буду вести этот семинар, я спросила, о какой теме я должна говорить. Мне говорят, ну, поговори о каких-нибудь женских грешках. Так вот, это не женский грешок. Не бывает грешков. Есть грех, который противен Богу, и из-за которого Иисус Христос был убит. Недавно я слышала в проповеди, это, кстати, была женская конференция, которую Катя Зубарева проводила здесь у нас, она говорила, что, возможно, Христос так сильно в Гефсиманском саду боялся того, что он станет грехом, что для Бога Отца он будет грехом. Только подумайте об этом, к чему привел этот грех. Мне муж иногда говорит такой стих, когда мы по магазину идем: у ненасытимости две дочери. Давай, давай. На самом деле, никогда наш идол не принесет нам того, что мы от него ждем. Никогда он не принесет нам удовлетворение, счастье, потому что только Бог, как Тимур говорит Расулов, да, что только Бог берет на себя эту обязанность делать нас счастливыми, в нем наше счастье. Если вы хотите поступать мудро и созидать свой дом, прославлять Бога, то храните себя от идолов и не идите вслед своих похотей. И уж тем более не обвиняйте других, что они не потакают вам в этом. Если вы будете потакать себе, то будете глупой женщиной, которая разрушает свой дом. Что дальше? И следующий пункт переходит достаточно плавно из этого. Научитесь бояться Бога, а не людей. Мы живем среди людей, мы встречаем людей в церкви, дома, на работе, это все понятно. И ситуация, когда нам все равно на то, что они о нас думают, даже когда мы так говорим, на самом деле бывает очень редко. Более того, это даже в нашей культуре заложено. У нас есть такое выражение: «так никто не делает», или «так никто не носит», или «этого еще не носят». Миссионерки американки, которые жили у нас, они все время удивлялись: если холодно, ну почему нельзя надеть теплую одежду? Ну подожди, еще не носят теплую одежду. Или, например, если летом идет дождь, то почему нельзя идти в шортах и в резиновых сапогах? Все говорили: так никто не носит. Наши мамы накрывают пир горой для того, чтобы произвести впечатление, что у нас в доме есть что поесть, что они хорошие хозяйки. Мы можем сказать там своим родственникам, например, мама может сказать ребенку: там, надень чистую майку, не позорь меня. Мы очень переживаем о том, что о нас думают другие люди, и нам тяжело слышать критику в свой адрес. Нам хочется, чтобы наше служение кто-то отметил. И, возможно, вы ощущали такое неудобство, когда вам нужно говорить с иностранцем на его языке, и вы чувствуете себя так глупо, и вас раздражает то, что вы не можете нормально объясниться, и что он о вас подумает. Все это разновидность страха перед людьми. Кто-то не умеет говорить «нет», кто-то, наоборот, боится согласиться на что-то, а вдруг не получится, и что тогда будут думать люди? Кто-то боится открыть рот в компании, а кто-то обожает быть в центре внимания. Но и тот, и другой, скорее всего, слишком зависит от мнения людей. Узнали ли вы себя в таких ситуациях, хотя бы в одной из них? Бывает ли такое, что вы оказались заложником человеческого мнения? Конечно, все мы в разной степени подвержены страху перед людьми. Есть особо переживательные натуры, есть менее переживательные. Но на самом деле все мы подвержены этому. И доказательство тому одно лишь слово — благовестие. Есть ли среди вас такой человек, который никогда не боялся, что о нас подумают люди, когда мы будем говорить им Евангелие? Что такое страх перед людьми? Страх перед человеком — это когда мы подменяем Бога людьми. И на самом деле это та же самая форма идолопоклонства, потому что человек не творец, человек творение, но мы начинаем бояться его, а не Бога. И, к сожалению, это приводит к тому, что мы начинаем грешить. Эдвард Уэлч в своей книге «Когда люди большие, а Бог маленький» отмечает, что в Писании говорится о трех основных причинах, вызывающих страх перед людьми. Мы боимся людей, потому что они могут опозорить нас и унизить. Мы боимся людей, потому что они могут пренебречь нами, отвергнуть нас или высмеять. Мы боимся людей, потому что они могут обижать нас, притеснять или угрожать чем-то. И все эти причины объединяет одно. Люди выглядят больше, чем Бог, из-за страха. Но в чем же опасность этого страха? Мы уже говорили, что страх перед людьми заставляет нас грешить. Терпите чуть-чуть, еще немного осталось. В притчах написано: «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Когда мы руководствуемся мнением людей, мы попадаем в ловушку и становимся рабами человеческого мнения. Также страх заставляет нас оправдываться, говорить ложь и обвинять другого человека. Так поступал Адам по отношению к Еве, да, и Ева также, когда они сваливали вину на другого человека или на змея. Поэтому, когда мы так делаем, мы не первые. Страх перед людьми заставляет нас прятаться и избегать стыда вместо того, чтобы прийти к Богу с покаянием. И это мы тоже видим на примере Адама и Евы. Этот страх очень эгоистичен и пропитан мирской философией. На самом деле мы слишком зациклены на себе. Нам не нравится испытывать стыд, нам нравится, когда нас любят и ценят. И более того, нам даже кажется, что это наша естественная потребность. Но это всего лишь ложь. Люди думают, что причина их страха в других. Я веду себя так, потому что там вот этот человек будет делать то и то. Но на самом деле мы добровольно идем на это ради собственной выгоды. И Вы нигде не найдете в Библии, что любовь — это наша глубочайшая нужда. Нет, но мы должны любить, потому что так говорит Бог, а не потому что мы в этом нуждаемся или кто-то в этом нуждается. Страх заставляет нас думать о себе и искать благо себе ценой блага ближнего. Мы часто бывает, когда мы оправдываемся, да, боимся людей, то делаем что угодно, чтобы только о нас подумали хорошо, поэтому можем другого оклеветать. Страх перед людьми показывает, что у нас неправильное представление о себе. У нас в церкви проповедуют такую доктрину о полной испорченности человека. И вроде как мы верим в это, но на практике очень огорчаемся, если кто-то узнает о нашей ошибке. В чем парадокс? Почему мы так боимся, что кто-то узнает, что мы полностью испорчены? Но это также показывает, что у нас неправильное представление о Боге. Потому что если бы мы знали того, с кем имеем дело, то боялись бы его больше, чем людей. Кто такие люди по сравнению с Богом? И знание истины в этом, и познание Бога, его характера помогает нам перестать бояться людей. Также, когда мы боимся людей, мы начинаем руководствоваться их мнением, а не Писанием. И такое часто бывает в вопросе обличения или церковной дисциплины. Вдруг мы становимся милосерднее Бога. Мы бережем чувства людей и искажаем Писание, непослушны, потому что думаем, что нам кажется, вот это этому человеку будет полезнее. Руководство чужим мнением сулит нам огорчение и разочарование, потому что мы ждем от человека того, что он нам дать не может. Мы пытаемся манипулировать другими, достигая своих целей, но мы их никогда не достигнем. Иногда люди нас хвалят, иногда они критикуют, и в Библии даже написано, что горе нам, если все о нас будут говорить хорошо. И Христос принес разделение тем, кто послушен Ему. В Галатам Павел пишет: «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Как же победить страх пред людьми? Ответ на самом деле простой. Нам нужно бояться Бога. Нам нужно познавать Бога, познавать Его характер и бояться именно Его. Во Второзаконии эта мысль явно прослеживается. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедал тебе, дабы тебе было хорошо. Как же мы должны относиться к людям? Если мы не должны их бояться, то как мудрая жена относится к людям? Во-первых, поймите меня правильно, я, конечно, не призываю вас к тому, чтобы вы вообще игнорировали мнение людей и были так о себе на уме. Ничего мне не говорите, я никого не боюсь, боюсь только Бога, Бог надо мной. Бывает такое, да? Некоторые говорят: «Бог мне судья, а не вы». Но это тоже неправда. На самом деле мы должны относиться к людям с почтением и в какой-то мере их бояться. И об этом написано в 1 Петра 2:17. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». То есть есть люди, к которым мы должны относиться с почтением, потому что Бог дал им такой авторитет. Следующее, о чем мы хотели бы поговорить, и об этом есть три следующих пункта, о которых мы очень кратко поговорим. Научитесь близости с Богом и зависимости от Него. И на самом деле это можно было бы поставить на первое место в нашем семинаре, потому что если мы будем иметь близость с Богом, будем понимать, что мы зависимы только от Него, то тогда мы никогда не будем чувствовать себя одиноко, мы не будем искать свое счастье в людях или вещах, мы не будем их бояться. Нет ничего хуже, чем разбитая жизнь женщины, которая полагала всю свою надежду, все свое упование на какого-то человека, например, мужчину, и он ее предал. это ужасно, потому что именно человека такая женщина сделала источником своего счастья. Но только Бог открывает нам радость совершенную, о которой говорит Иисус Христос, и только Он является нашим упованием настоящим, от которого мы не постыдимся. На группе у нас я недавно слышала такую фразу: «Нам очень не нравится от кого-то зависеть». Мы, в принципе, уже говорили об этом, что мы сами хотим решать, что и когда делать. Но это неправильная концепция. Мы должны признать свою зависимость от Бога и полюбить этот факт. Мы должны наслаждаться тем, что мы в близких отношениях с Богом. И тогда мы сможем поступать мудро. Тогда мы сможем угождать Богу. Следующее — научитесь жертвенности. Вчера Дмитрий Шпилько говорил немножко о том, должны ли мы кому-то что-то или не должны, да? И в Писании говорится о том, что не будьте должными никому и ничем, кроме взаимной любви. На самом деле это очень много. Если вы хотите быть женщиной, сестрой, которая созидает все вокруг себя и которая прославляет Бога, вам непременно придется жертвовать чем-то. Нельзя в церкви жить так, что, когда мы делаем что-то только если нам это удобно. Это не жертва на самом деле. В Римлянам мы читаем: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богом». Поэтому жертвуйте своим временем, силами, средствами, планами, мужьями, когда это будет нужно. Также очень важная для нас может быть жертва общительности. Слышали о такой? Бывают люди, с которыми нам тяжело общаться, и мы можем начать избегать их просто потому, что, ну, тяжело постоянно какие-то разговоры, которые нам не нравятся. Например, такое бывает с сестрами, которые постоянно жалуются или еще что-то. Но избегать — это не выход. Мы должны жертвовать своим общением. Это благоугодно Богу, когда мы оказываем любовь людям. И следующее. Научитесь смирению. Хотя мы знаем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, гордость часто сопровождает, сопутствует нашим самым благочестивым намерениям. Я бы даже сказала, чем благочестивее наши намерения и дела, тем больше повода у нас для гордости. И из-за своей искренности мы можем не заметить этого порока. В притчах написано: «Кто презирает ближнего своего, тот грешит». И у нас есть еще самый последний пункт на десерт. Мы можем поговорить о нем, или, если у вас есть какие-то вопросы, мы можем поговорить о вопросах. Пункт этот звучит так: научись правильно относиться к своей внешности. Что? Хорошо. Я знала, что вы выберете это. Может быть, вас только это интересовало, я не знаю. Но я специально напоследок оставила. На самом деле внешность в жизни женщины, девушки занимает слишком много места для того, чтобы нам не поговорить сегодня о ней. И по идее внешность должна показывать наше содержание, то, чем мы наполнены. Но это не всегда так. Искушение быть охваченным беспокойством за свою внешность всегда было присуще к женщинам. И вот такое обилие пластических хирургов, косметологов там и так далее – они только подтверждают это. Знаете ли вы, что супермодели на самом деле не настолько хороши, чтобы их фотографии в журнале выставили без фотошопа? Представляете, профессиональные стилисты работают над ними, профессиональные тренеры формируют их тело, им делают, да, хирургические операции, им делают профессиональный макияж, в студии выставляют профессиональный свет, профессиональный фотограф делает фотографию, и все равно потом приходится корректировать что-то в фотошопе. А мы хотим быть супермоделями. Ну, кто-то из нас, не знаю, может быть, не все. Это недостижимо. На самом деле это недостижимо. Почему женщины так помешаны на физической красоте? Почему мы впадаем в такие крайности, чтобы соответствовать идеальному образу нашего поколения? Потому что этот образ же, он меняется постоянно. Например, мы можем сказать нашей маме: «Ну, ты такая старомодная, твоя одежда там и все такое». Этот образ постоянно меняется, даже из сезона в сезон. И ответ очень простой. Наши сердца полны злых похотей и греховных желаний. Ну, вы не пугайтесь. Хоть и в разной степени, наши сердца верят лжи, что физическая красота принесет нам удовлетворение. Вы знаете такие ложные обещания этого мира? Если ты красива, то ты будешь успешна и счастлива. Если ты красива, то ты будешь популярной среди женщин и желанной среди мужчин. Ты познаешь, что такое настоящая вечная любовь, полная романтики. Ты почувствуешь уверенность в себе и защищенность. Ты будешь важна для людей, и с тобой будут считаться. И об этом фильмы просто постоянно снимаются, и они пользуются бешеной популярностью, когда какая-то дурнушка вдруг чудом или не чудом стала прекрасной, и все, она зажила, все пошло прекрасно у нее. И мы начинаем верить в это, мы начинаем думать, что если вот мы не будем такими и такими, то нет нам счастья в этом мире. Но истина состоит в том, что красота не может наполнить нас счастьем и принести вот этот желанный успех. Все это очень временно. Что же в Писании мы видим о красоте? Ну, во-первых, Господь — творец всего самого красивого. Если вы путешествуете, даже если вы смотрите какие-то фотографии о природе, которую сотворил Бог, то даже вот на этот снег, посмотрите на снежинку, Бог все сотворил прекрасно. Поэтому, когда мы заботимся о себе и стараемся быть красивыми, хотим быть красивыми, в этом нет ничего плохого. Бог усмотрел так. Поэтому мы не можем говорить, что красота, украшения, все это от дьявола, как некоторые говорят. Нет, совсем нет. Но даже самые лучшие Божьи благие дары мы можем исказить и начать ими злоупотреблять, превращать их в идолы, использовать свою внешность для достижения каких-то своих греховных целей. В притчах написано: «Миловидность обманчива, и красота суетна». И в еврейском вот это слово, которое у нас переведено как «миловидность», означает формы фигуры, ну, то есть фигуру нашу. Так вот это вот все, над чем мы так стремимся работать, обманчиво и суетно, пустое. И, к сожалению, в книге «Притч» красота чаще всего ассоциируется именно с проблемами и искушениями, чем с благами и благословениями. Можно найти множество историй, где герои лгут, хитрят, крадут, убивают, прелюбодействуют и поклоняются идолам из-за женской красоты. Помните, как Авраам говорил своей жене: «Ты такая красивая, боюсь, меня убьют. Поэтому давай скажи, что ты моя сестра». И все равно было, что ее там в гарем взяли. Вообще. Тем не менее, есть разновидность красоты, к которой мы все же должны стремиться. И Петр говорит об этом. 1 Петра 3:3-5. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы и не нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Божье определение красоты в корне отличается от определения, которое дает нам мир. Мир определяет красоту как что-то внешнее, в то время как Бог говорит о красоте как о внутреннем качестве. Как я уже сказала, культура ставит недостижимые стандарты красоты, а Бог устанавливает стандарт, к которому все мы можем прийти, если позволим Его благодати совершать в нас свою работу. Красота нашего времени уходит не глубже нашей кожи, а Бог говорит нам стремиться к глубокой красоте, которая драгоценна в Его глазах. Мир пропагандирует мимолетную красоту, которая со временем увядает. а Бог поощряет нас возрастать в неувидаемой красоте, которая становится все более и более привлекательной с годами. Мирская красота призвана впечатлять других, а Божья предназначена прежде всего для Его глаз. Мирские тенденции моды и красоты постоянно меняются, а то, что Бог называет красивым, не меняется уже несколько тысяч лет. Видите разницу? Физическая красота сделает так, что вслед вам будут все оборачиваться, а Божье принесет вечный плод. Конечно, на красивых женщин все обращают внимание, особенно мужчины, но какой у всего этого конец? Такая красота производит исчезающее кратковременное впечатление. Но женщина, взращивающая внутреннюю красоту и боящаяся Бога, живет для служения другим, изменяет жизни людей. Такая жизнь оставляет неизгладимый след в сердцах людей и прославляет Бога. И пример тому биографии, да, многочисленные женщины, там, например, «Мое сердце в его руках», про Энн Джадсон, да, Эми Кармайкл и множество-множество других биографий о прекрасных женщинах. Мы даже не знаем, какими внешне они были часто, но мы знаем, что это прекрасная женщина. И тут у меня есть к вам один вопрос. Для чего девушка... Так не кидайте мне ничего. Для чего девушка фотографирует себя и выставляет это на всеобщее обозрение? Вот молодец, честно, для привлечения внимания. То есть вот эта вот современная мода такая интересная, что нужно сфотографироваться прикольнее, да? И чтобы все это увидели. Откуда в нас такое стремление? Откуда в нас такое желание? Подумайте об этих мотивах, вообще к чему они ведут. Проверьте свое сердце. То, что мы думаем о своей внешности, на самом деле является зеркалом, отражает наше сердце. Своими стремлениями мы открываем внутренние мотивы. Ответьте на такие вопросы. Может, они покажутся вам чересчур какими-то строгими, но просто подумайте, взвесьте свою жизнь. На что я трачу больше времени в день? Чтение, молитвы, размышления или забота о своем внешнем виде? Трачу ли я свободные деньги на косметику, одежду, ногти, брови, что еще сейчас модно? Или же употребляю эти деньги на дело, которое почтит Бога? Хочу ли я похудеть, чтобы ощущать себя лучше, повысить самооценку, или же потому что самоконтроль угоден Богу? Хочу ли я впечатлить других своей стройностью или прославить Бога здоровыми привычками в еде? Для чего я занимаюсь спортом? Получить привлекательную фигуру? Или потому что для служения Богу нужны силы и здоровье? Благодарна ли я Богу за то, какой Он сотворил меня, или недовольна своей внешностью и хотела бы ее изменить? Завидую ли я красоте других девушек или радуюсь за них? Радуюсь ли я за других, когда у них появляется приобрести новую одежду, или я завидую их гардеробу? Давайте подумаем о практических изменениях в нашем мышлении и поведении, к которым нужно стремиться, чтобы возрастать в библейской красоте. Незамужние девушки, здесь вас большинство. У вас есть только одна личность, которой вам следует угождать. И это Бог, и только Бог. Перед Ним мы должны украшать себя. Мы читаем. Незамужние заботятся о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Все ваши мысли, мотивы, действия, связанные с красотой, должны быть для глаз только Бога. Замужние женщины должны угождать Богу и мужу. И, то есть, если мы угождаем мужу, тем самым мы угождаем Богу. И нам нужно заботиться о своем внешнем виде в соответствии со вкусами нашего мужа, вашего. Например, когда мы еще встречались с Игорем, он сказал мне: «Пожалуйста, никогда не делай мне сюрпризы, покрасившись в темный или рыжий цвет». Поэтому у меня немного вариантов вообще, что делать с собой. Просто оставаться такой, какая есть. Да, то есть мы должны заботиться о наших мужьях. Представляете, когда вы выйдете замуж, или те, кто уже замужем, мы хотим, чтобы мы были самой прекрасной и единственной для нашего мужа. Ну, во всяком случае, чтобы он нас такими считал. Но заботимся ли мы о себе так, чтобы не искушать нашего мужа смотреть в другую сторону? Допустим, он самый благочестивый, который старается быть святым во всем и старается любить нас. Но если мы не заботимся о себе, выглядим как попало, то мы действительно даем ему повод согрешить. То, что нам нужно правильно относиться к красоте, не повод пренебрегать внешностью своей. И я всегда искала такое место, где бы я могла сказать некоторым сестрам, чтобы они не обиделись, о том, что нужно за собой следить. Иногда хочется подойти к сестре и сказать: ну ты такая красивая, может быть, тебе прическу поменять просто, чтобы быть еще красивее. Может быть, нужно использовать хотя бы чуть-чуть косметики. Например, не все из нас обладают прекрасным здоровьем. Открою вам тайну. Я тоже нет. И если у меня по жизни есть темные круги под глазами, то я не хочу пугать других людей. Просто я хочу как бы выглядеть так, чтобы другим было приятно. Не то чтобы произвести на них впечатление, да, но хотя бы просто приятно. И уж тем более для своего мужа. Поэтому, пожалуй, я использую немного косметики для того, чтобы скрыть свои недостатки. Согласны? Ну и вам бы не понравилось, если бы я не использовала косметику сегодня. Да. Понятно, что если вы в таком положении, что Бог благословил вас здоровьем, прекрасной внешностью, то вам не нужна никакая косметика. Правильно? Вам нужно просто заботиться о себе и о своем здоровье. И не обязательно, ну, там, краситься как-то. Порой нам все же нужно использовать те блага цивилизации, которые нам даны. Душ, стиральная машинка, лекарства иногда, да, чтобы просто наша внешность была приятна. Недавно одна девушка написала мне, ну, такой личный вопрос и поделилась опасением, что она боялась, что из-за ее внешности, в частности, маленького роста и, как ей казалось, лишнего веса, который на самом деле у нее нет, она боялась, что она не сможет быть душепопечителем. Вы скажете, как это связано вообще? Я тоже так думаю, как это связано. На самом деле люди выберут человека, которому пойти за советом, не по его внешности, скорее всего. Ну, разве что он там ходит всегда грязный, лохматый и, ну, просто что свидетельствует о том, что человек неорганизованный, да, такой неряшливый. Но в первую очередь ты смотришь на характер человека. А то не будет ли девушка разбалтывать твои секреты там другим, да? Обладает ли она вообще благочестием каким-то? Есть ли у нее жизненная мудрость? Ну уж точно не на ее вес. Да, поэтому мы должны понимать, что наша внешность — это не просто что-то, о чем мы должны заботиться, чтобы потом стоять на подиуме или как на пьедестале, там в церковь прийти, занять свое место на лавочке, и чтобы со всех сторон я выглядела красиво. Нет. Или вдруг меня сфотографируют, а я не готова. Нет. На самом деле наше тело, все, что у нас есть, дано нам для того, чтобы мы служили Богу, для того, чтобы мы прославляли Его в своей жизни. И поэтому думайте об этом, дорогие девушки. Не делайте внешность своим идолом. И тем более не ведитесь на вот эту модную тенденцию сейчас. Постоянные... Вот я не знаю, кто из вас смотрит в интернете разных бьюти-блогеров. Знаете вы, кто это такие вообще? Хорошо. То есть это сейчас модно. Заботиться о своей внешности. Если вдруг вы пользуетесь там Инстаграмом, например, то вы откроете, и там будет множество изображений, фигуры, там, кубиков на животе или чего-то такого. И если вдруг мы не соответствуем этому, то, как мы уже говорили, у нас будет какое-то недовольство. Но знаете ли вы, что это недовольство, вот именно своей внешностью, это грех перед Богом? Когда вы смотрите на себя в зеркало и постоянно ищете какие-то недостатки, вы грешите. Почему? Потому что вы неблагодарны. На самом деле, если бы здесь среди нас был человек, у которого есть какие-то сильные физические ограничения, да, который, например, в инвалидной коляске, или который слепой, или глухой, он бы сказал: девочки, о чем вы вообще думаете? Мы должны быть благодарны, что Бог дал нам то, что мы имеем. Даже если ноги у нас не такие длинные, как хочется, или они вообще такие длинные, что мы все время ходим, на всех смотрим свысока. Да, мы должны быть благодарными Богу за то, что Он нам дал. И такое отношение будет прославлять Бога. И таким образом мы будем такими женами, такими сестрами, такими мамами, которым другие люди захотят подражать, да, о которых другие люди захотят узнавать, которым захотят обратиться за советом, и о которых потом вдруг кто-то биографию напишет, да, какие они были благочестивые. Помните, с чего мы начали? Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. У многих из вас вся жизнь впереди. Мы, конечно, не знаем, сколько Бог нам отмерил, но кто-то из вас прожил еще только небольшую часть своей жизни. Используйте это время для того, чтобы научиться тому, что впоследствии поможет вам прославить Бога. И последний такой пример. Ну, из моей жизни, не осудите меня за это. Я была в такой церкви хорошей в Самаре, называется «Возрождение». И там был прекрасный пастор, к сожалению, он сейчас уехал. Его звали, его зовут до сих пор Владимир Дубинский. Молодежи в церкви было не очень много, но он так о нас заботился и сделал все, чтобы сестры в его молодежи были готовы к браку. Он проводил с нами группы, он, ну, действительно, он как отец с каждой из нас работал. И я могу сказать, что когда я стала, ну, вот, встречаться с моим будущим мужем, когда я вышла замуж, я увидела просто огромную пользу этого, потому что ко многому я была готова. Просто я была научена, как поступать. И это принесло мне много блага. Поэтому я умоляю вас сегодня, не тратьте свою жизнь напрасно, не тратьте свою молодость напрасно. И будьте в конце своей жизни тем прекрасным бриллиантом, о котором можно сказать, что она отражала совершенство своего Господа. Надеюсь, что так оно и будет, по милости Божьей. Все.
Спасибо.
Слава Богу. Давайте мы с вами помолимся. Дорогой наш Господь, мы еще раз хотим поблагодарить Тебя за Твою милость к нам, но больше всего хотим поблагодарить Тебя за то, что Ты нас сотворил именно женщинами, дал нам такую прекрасную роль в нашей жизни. И, Господи, помоги нам быть послушными, чтобы мы действительно вкусили все благо, которое Ты предопределил для нас. Господь, сохрани нас, пожалуйста, от греха, от идолопоклонства, от того, чтобы мы шли вслед своих похотей. Господь, сохрани наш язык, чтобы мы не были такими сплетницами, вот, женщинами, от которых всем плохо. Господь, прошу Тебя, сделай нас женщинами, которые угодны Тебе. Сохрани вот этих молодых девушек, у которых важное принятие решения в их жизни еще только впереди. Сохрани, Господь, от негодных людей и от неправильных решений. Помоги им жить так, чтобы прославлять Тебя и потом не жалеть о своих решениях. Господь, мы благодарны Тебе за Дух Твоего Святого, благодаря которому все изменения в нашей жизни возможны. И это не просто стандарт, который мы установим, но не сможем никогда соответствовать, но это то, к чему мы можем идти и радоваться своей близости с Тобой. Спасибо Тебе за все, благослови остаток этой конференции, этого дня, и будь за все прославлен. Аминь.